Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. Феминизм и гендерный принцип в современном искусстве. Повтор программы 2011 года посвящается памяти недавно ушедшей от нас художницы Натальи Абалаковой, которая вместе с мужем Анатолием Жигаловым составляла группу «Тот Арт». В разговоре принимали участие молодые художницы. Девушка с псевдонимом Микаэла, Елена Максимова, Марина Винник, а также Надежда Плунгян, искусствовед и куратор, получившая в этом году премию Андрея Белого за книгу «Рождение советской женщины». И куратор и художник Наталья Каменицкая. Мы начали разговор с разницей в определениях.
Феминистское искусство – это позиция, и феминистское искусство может, кстати, рассматривать и гендерные проблемы, но с позиции феминизма, движения женщин за свои права, скажем, в выставочной политике, в социокультурных каких-то аспектах важных для человека. Это как бы вот убеждение, это позиция. И, соответственно, был выработан какой-то свои темы, свой аппарат вот репрезентации искусства, который вот так акцентируется как феминистское, не просто женское, а именно феминистское.
Спасибо, всё. Наталья Каменицкая. Надь Плунгин.
Я, пожалуй, соглашусь с тем, что феминистское искусство более конкретное, какая-то формулировка, чем гендерное искусство. Я так понимаю, что действительно гендерное искусство просто искусство, которое как-то так или иначе касается тем гендера. Конечно,
давайте скажем социального пола, чтобы понятнее все.
Да, гендер — это социальный пол, социальное значение мужского и женского. Mm-hmm. Вот, феминистское искусство — это политическая позиция, которая связана с переосмыслением существующих иерархий, гендерных иерархий, и, конечно, позиция протестная. Мой интерес к феминистскому искусству в России связан с вообще развитием русского искусства 20 века, потому что я занимаюсь 30-ми, 50-ми годами как искусствовед. Меня очень интересует социальная динамика, как бы сказать, деконструкции и дискредитации тех движений, социальных движений, которые начинались первое революционное время. Безусловно, очень сильное женское движение там, первых советских лет и большой всплеск искусства, которое осмысляло темы феминизма, хотя это так тогда не называлось, как, собственно, там, не знаю, женщины в дадаизме, допустим, делали. Сейчас в каком-то смысле мы можем к этому вернуться после большого белого поля.
Надь Плунгян, спасибо. Лена Максимова.
Я, в общем-то, себя не очень-то считаю художницей. Я, прежде всего, активистка. Для меня любая акция, она связана прежде всего с политикой, да, с тем, что меня угнетает. И каждую акцию я, в общем-то, как бы просмысливаю, ну, через себя пропускаю. Любой протест, когда я его показываю с помощью каких-то визуальных средств, он до людей больше доходит. Если девушка видит, что вот я, например, так могу, значит, и она может, в конце концов, тоже так же сделать, выйти из того круга насилия, в котором находится любая из нас.
Лен, спасибо. И сейчас я попрошу Наталью Балакову выступить.
В таком культурном пространстве России существует уже очень много видов и подходов и к гендеру, и к феминизму. Сейчас существует много подходов. Это подход арт-активизма и арт-активизма, связанное с феминизмом и гендерным проблемом.
Анатолий Жигалов.
Дело в том, что наш проект исследования существа искусства, применительно к жизни и искусству, зародился в середине 70-х. Эта идея мужчины и женщины вдвоем осуществить проект удвоенными силами соотносился, мы, во всяком случае, его соотносили прежде всего с русским авангардом и с той ситуацией, которая создалась в 70-х годах. То есть те зачатки современного искусства в Москве, где мы начинали работу, и характер нашего проекта был протестный по отношению к внешней социальной ситуации и протестной к внутренней художественной ситуации. Очень важно было для нас то, что это работа мужчины и женщины. Биологический пол и социальный пол. Мы еще тогда, честно говоря, не знали термина «гендер», но он поневоле разрабатывался в нашей ситуации, особенно в сдвоенных перформансах, где присутствовала мужчина и женщина, как бы создавая поле напряжения.
Анатолий Жигалов, спасибо.
Марина Винник.
Ясное дело, что можно умозрительно поделить любое искусство, литературу там, или кино, которое делает женщина, женское ли это искусство, гендерное ли это искусство или феминистское. Но лично для меня важно, чтобы просто женщина, художник, имела право высказаться в этом поле. И любое такое высказывание, оно будет содержать в себе какую-то долю феминизма. Но все это одно и то же интересное пространство женского искусства. Ну, как бы женщина в любом случае, рождаясь женщиной, получает такой набор всяких прекрасных вещей, о которых, в принципе, в искусстве мало что сказано на сегодняшний день. По многим причинам.
Марина Винник, спасибо. Микаэла.
Практически большая часть как бы культурных объектов, да, и арт-объектов, она так или иначе связана с гендером, просто потому что культура постоянно конструирует женственность, мужественность и конструирует социальный пол. То есть даже если вы, я не знаю, возьмете рекламу, просто первую попавшуюся, да, там уже будет достаточно четкое гендерное высказывание о том, какими должны быть женщины и какими должны быть мужчины. Тогда как феминистское искусство — это в первую очередь такая радикальная политика выхода и прямого разговора о насилии, которое задает ситуацию почти всех женщин. И о той ситуации, что в культуре и в искусстве женщинам постоянно затыкают рот.
Микаэл, спасибо. Но я бы здесь, конечно, добавила, что иногда женщины сами себе затыкают рот, пытаясь высказаться.
Но на это я могу ответить, что насилие интериоризируется. То есть если группа людей находится в ситуации социального угнетения, то так или иначе это социальное угнетение начинает репрессировать самих себя. Тот факт, что действительно женщины очень часто это трудно высказаться смело и открыто в поле искусства, это не вина женщин. Это ситуация конструирует таким образом механизмы, которые работают внутри них. Да? Это внутреннее подавление самих себя. Вот, и это в том числе протесты против этого, конечно.
Попрошу вас рассказать о своих проектах, о кураторах, например, о каких-то проектах, которые вам очень нравятся, как яркие феминистские высказывания. С Лены Максимовой начнем.
В Манеже происходила выставка «Фемфест», женский фестиваль, специально для женщин, только для женщин.
Ну, это был такой коммерческий фестиваль, насколько я понимаю.
Да, это, конечно, там была куча всяких рекламных стендов. Мы туда с подругой просто пришли, решили устроить такой перформанс, что называется «Феминистский камон-аут», да, то есть как бы сказать открыто, что мы являемся феминистками. Мы туда пришли со своими
плакатами,
да, на которых было написано четко и коротко «Я феминистка», больше ничего. Как вообще был построен этот фильмфест, потому что там начиналось с гостиной, которая переходила в кухню, в спальню, в детскую, в комнату отдыха, в будуар, в гардероб и обратно в гостиную. То есть вот круг женщины, дом, кабинета нету, библиотеки нету, я не знаю, что там еще нету. Устраивались конкурсы на лучшую глажку вечернего платья. Ну, в общем, все очень традиционно. Наша вот эта акция – это именно показать, что мы с этим не согласны. Реакция была, ну, забавная. Первое, сначала к нам подошла девушка, когда увидела нас, сказала: «Ой, здорово-здорово, можно я с вами сфотографируюсь?» А то мой парень пишет, что типа там вы там это феминистки собрались. Девушки иногда подходили, спрашивали, можно ли вас сфотографировать, но очень часто при этом звучало: «Ну, я не феминистка, ну, я не феминистка, я вот типа хорошая, милая, пушистая». Один был агрессивный мужчина, но сначала сказал, что типа «я сексист», потом он нас догнал на следующем стенде, начал это кричать, что надо здесь еще написать: «Я дура, лесбиянка». Драться не полез, поскольку тетки как-то, наверное, драться с ними странно было бы.
Лена Максимовна, спасибо. Наталья Каменецкая, пожалуйста.
На самом деле гендерный проект — это не такая безобидная всеобщая штука, что вроде как бы реклама. Это понятно, что все как бы направления начинают использоваться в коммерческом поле. И, например, тот арт, их гендерный в искусстве, и вот эти проблемы гендерных соотношений, гендерного равенства, это очень важно, и это не такая вот либеральная тема, которая сглаживает острые углы феминизма. Если говорить о моих проектах, ну вот этот проект «Жен-арт» я делала вместе с Оксаной Саркисян, музей современного искусства, помогали сотрудники музеев очень. Мы использовали именно гендерную проблему, потому что мы заинтересованы в том, чтобы мужчины участвовали в наших проектах. И это, собственно, характеристика вот нынешней как бы третьей волны или четвертой волны, не помню, феминизма, что мужчины активно участвуют в феминистских проектах. Но при этом это остается феминистским проектом, потому что это инициатива наша, женская. Хотя, опять же, феминизм и женское – это разные вещи. Как правильно сказала коллега, женщина, попадая в поле феминизма, если она сознательно выбирает это поле и участвует в своем проекте, она тоже как бы становится феминисткой. Феминистское звучание приобретает ее женский голос. Но если она артикулирует себя просто как женщина, но с позиции патриархата и домостроя, чтобы понравиться, получить какие-то дивиденды и так далее, на том, что она женщина просто, ну да, это женское искусство, уже биологическая женщина, но оно не имеет никакого отношения ни к феминизму, ни к гендерному проекту, все-таки в основе которого лежит феминистское мировоззрение. И, собственно, гендерные исследования – это последствия феминизма, как бы началось с феминизмом. Ну и вот мы делали такую большую выставку и много более маленьких выставок. Мы издали книгу. Очень большой вклад по этой книге видно вот группы «Тут-Арт», Наташа Абалакова и Анатолия Жигалова. Там очень большой пласт вот этой культуры просматривается, анализируется. Ему умно это сделано и талантливо.
Наталья Каменецкая, спасибо. Анатолий Жигалов.
Я вспомнил наше интервью в хельсинской группе NBC в 85-м году. Мы их встретили вдвоем, сидя перед зеркалом. И так говорили, как они не сопротивлялись. У нас идея была о том, что художник, как партизан, скрывается, и в то же время в зеркале лицо видно, он подписывается, то есть он открыт одновременно. Наш проект действительно охватывает и мужское, и женское, потому что индивидуальное искусство каждого вошло в проект. Это гендерная проблема и связь с феминизмом особая, как с движением, которое в культуре занимает сопротивленческое, мужественную, простите за каламбур, позицию, и разрабатывает язык предельно прогрессивный, используя для этого все, что, в общем-то, сейчас как бы имеется в философии, в антропологии. На этом поле мы как бы солидарны. Я как мужчина просто очень всегда симпатизировал феминистическому движению даже в самых радикальных его проявлениях, поскольку это то, что необходимо как освободительный бразильный элемент в культуре.
Анатолий Жигалов, спасибо. Я Наталью Балакову хочу попросить описать хотя бы один из ваших перформансов, который вы сами определяете как затрагивающий гендерную проблематику или открыто феминистский.
Я бы сначала хотела коснуться механизмов. Наши первые перформансы были очень просты и минималистичны. Это были такие вещи, которые можно увидеть каждый день. Они представляли собой сцену обыденности, выделенную, рамированную искусством, как, например, работа, когда мы из одной кучи мусора переносили камни в другую кучу мусора. И это было в начале 80-х на протяжении целого вечера, до инфинитум, то есть до того, как уйдет последний зритель. Это была работа «Русская рулетка», когда мы сидели перед собственным изображением, которое отражалось на противоположной стене, зафиксированные кинокамеры. Мы одни из первых стали сочетать перформанс с медиа и делать медиа-перформанс, видео-перформансы. Это наша «Золотая комната» или «16 одождествлений». Это живописный перформанс перед камерой, который мы делали в своей квартире, потому что другого места у нас не было. Это было 85-й год. И наша квартира, она еще одновременно как бы служила такой мини-галереей современного искусства. Мы, двигаясь по кругу, обрисовывали друг друга черной, золотой и красной краской, принимая различные позы, которые напоминали наскальную живопись, фрески Тассилии, то есть вот этот вот культурный пласт, который как бы был с этим связан. Последний наш перформанс жизни, альтернативный проект Московской молодежной биеннале, который не претендовал на то, что он будет контр-биеннале, где участвовали художники от известных и до молодых и начинающих, который скорее было больше связано с паблик-арт, то есть приобщение жителей большого города к современному искусству, к тому, чтобы встретиться с людьми на улице, с тем, чтобы поговорить о современном искусстве просто, вот, так сказать, с простым москвичом-горожанином. И мы на совершенно роскошном месте, это была Красная лестница на шлюзе канала Москва-Волга, делали перформанс «Это есть», где на бутербродах из черного хлеба с сыром были написаны первые строчки «Интернационала». И это одновременно и «Это есть», наш последний, ну и так далее по тексту, и в то же время «Это есть». Но так как вы делали мужчины и женщины, то, разумеется, это, конечно, еще и определенные аспекты и гендерные в этом был.
Феминистское искусство. Повтор программы памяти художницы Натальи Абалаковой.
Давайте продолжим рассказы о собственных проектах. И, Микал, давайте с вас начнем.
Есть такая фраза, которую каждый художник или каждый человек, который связан с арт-пространством, слышал. Этому человеку нечего сказать. Или тебя спрашивают, пока ты там студент, а тебе есть что сказать? Эта фраза в некоторый момент меня так достала. Я поняла, что да, что мне есть что сказать, и что то, что я хочу сказать, это очень прямые вещи, связанные с моим личным опытом, с насилием, которое я переживала. Я записала эти вещи на большом количестве разных листочков бумаги и поняла, что из этого получается объект, веский, весомый. И он сформировался вот в три довольно больших коллажа. Они называются «Да, я женщина». Каждая фраза на этом коллаже начинается словами «да, я женщина», и дальше идет какое-то продолжение.
Ну, я прям даже процитирую. Конечно. «Да, я женщина, которая боится рисовать. Да, я женщина, которая чувствует себя бесконечно измотанной и уставшей. Да, я женщина, которая видит множество недостатков в себе, когда смотрит в зеркало».
Да, и там есть еще другие высказывания, и я поняла, что этот опыт, скорее всего, он будет близок многим другим женщинам. Я вижу, что женщины подходят и говорят: «Да, со мной это тоже было». Я уважаю работы, которые делаются совместным трудом, но просто я ощущаю, что, чтобы обрести свой голос и свой стиль, нужно быть одной и не чувствовать мужского давления.
Микаэл, спасибо, но мне кажется, то, что вы предъявили, это не столько даже мужское давление, сколько социальное давление. И ваш проект, мне кажется, очень связанным с проектом Марины Винник. Марина, пожалуйста, расскажите о вашем фильме, который называется «Боль» и который вошел в шорт-лист премии Кандинского сейчас.
Это видеоработа, пятиминутная, прямые высказывания девушек, которые начинались с фразы «Больнее всего мне было, когда ты», и обращались бы к мужчине. Все эти девушки мои знакомые. Получилось так или иначе, что отношения с мужчинами с детства, начиная с отношений с отцом и до отношений там с мужьями, пока еще я не могу высказаться и не могу найти какой-то материал для исследования, как складываются отношения с сыновьями, но думаю, что там тоже похожая какая-то ситуация, они приносят женщине довольно много боли. То есть женщина чувствует много насилия внутри просто отношений с мужчинами. Когда все это собралось в единую картину, получилась очень интересная вещь. Мои друзья-мужчины очень часто вступали в полемику и говорили: «Это же ну просто про то, как там кто-то кого-то любит, а другой его не любит». Ну, это неправда. И все, значит, аргументы, что мы могли бы сделать точно такое же про мужчин, которых женщины как-то унижают и которым там тоже больно. Ну, вполне возможно, про боль, которую мужчина испытывает от маскулинности, тоже можно сделать очень интересный фильм. Но так как я женщина и художник, я говорю от себя и от женщины.
Марина Винник, вы знаете, я обратила внимание на ваш вывод. Вы же сопроводили это видео текстом. Я процитирую: «Женщина выступает как объект, практически лишённая права голоса и уж точно не способная принимать какие бы то ни было решения по поводу отношений». Парадоксальным образом, ваш вывод совпадает с мнением социологов, которые в середине нулевых годов делали довольно большое исследование, и это главная вещь, которая вот исследователей ну как-то поставила в тупик. Анатолий Жигалов, пожалуйста.
Вообще-то мне более известна ситуация, когда женщина-художница наотрез отказывается признать себя феминисткой, хотя по поведению и даже по сути работы очень феминистской. То есть позиция женщины, когда она утверждает, что мне никакие мужчины не препятствия, я талантливая художница, вот я добиваюсь всего. Это очень часто можно встретить. Вот очень характерно, ну, не то, что штрейкбрехерство женщина на поле женского искусства и женской культуры, а просто... Опять же, гендерно навязанная культурой ситуация, когда признать то, что вы отстаиваете художница, режиссерша, это все ситуация второго плана. Ну, хотелось бы надеяться, что действительно сдвиг какой-то происходит.
Анатолий Жигалов, Наталья Каменецкая.
Я знаю женщину-начальницу, которая говорила, нет, ну странно было бы мне поддерживать женское искусство, если я сделала себе карьеру среди мужчин. Ну, есть женщины, которые сделали себе карьеру при помощи мужчин, за счет мужчин, будучи женой, будучи дочерью, это известно. И мне кажется, что теперь об этом говорить уже не так актуально, потому что уже есть многие женщины, которые сделали себе карьеру иными способами, сами, например. Меня вот какой вопрос волнует. Вот я сейчас послушала и вдруг вспомнила, что вот мы добились чего-то, что мы теперь сможем и дальше говорить и о насилии, и о других проблемах. Вот проблема квир-культуры, это тоже ведь проблема, которую рассматривает феминизм. И вот как раз вы говорили о фестивале. А вот ведь принимаются же определенные законы, которые потом можно будет толковать по-своему и опять проводить суды над художниками. Принимаются какие-то законы о пропаганде, например, того или иного образа жизни.
Законы против гомосексуализма.
Да-да-да, ведь это же могут обратить и против искусства, или сказать, вот женщины, они как бы пропаганду какой-нибудь там однополой культуры, скажем. Ну, как угодно, как это было с религией. То есть это, может быть, те самые меры, которые общество сейчас принимает, и которые в дальнейшем, может быть, прекратят, вот то, чему мы так радуемся, вот этот процесс становления женского дискурса.
Какой-то... Наталья Каменецкая ставит вопрос, девушки, кто будет отвечать. Ну, Надь Плунгян.
Насчет квир-фестиваля. Я была куратором выставок в этом году. Это тоже была отчетливо политическая позиция, феминистская позиция для меня. Речь шла о правозащитном фестивале, то есть о фестивале, где были представлены разные там художественные высказывания, организованном правозащитной организацией. То есть организации, которая борется со стереотипами и занимается, так сказать, социальной работой. Феминистская позиция по каким причинам? Первое, потому что это меньшинство. Феминизм работает, конечно, с меньшинствами. То есть женщины являются меньшинством. Не потому что их меньше по количеству. Меньшинство — это те, чей голос меньше представлен в социальном поле. И феминизм говорит совсем не только о женщинах. Вот, феминизм говорит о любой иерархии, о любом давлении и о любом игнорировании какого-то голоса внутри большинства. Феминизм говорит об инвалидности, о ВИЧ, о детях, о сексуальных меньшинствах тоже. Потому что люди отчуждены от общества, и они считают, что современное искусство — это элитная область, которая просто работает на галереи, там, на заказчиков, совершенно не обращается к людям. И тут мне как раз помогает ситуация 20-х годов, когда искусство работало все время на людей, на широкие массы. Вот, это именно та ситуация, которую мы снова имеем сейчас, когда политические активисты, вот как Лена Максимова, включаются в художественный процесс и говорят совершенно не с элитистских позиций, не с позиции знатока, а с позиции человека, который готов помочь другим людям говорить о политике, научиться говорить о ней.
Надя Плунгян. Лена Максимова, пожалуйста.
Надя говорила о таком профессиональном взгляде художников, да, на все происходящее. Я, например, сталкивалась с ситуацией, когда интеллектуалы левые, да, тоже так же смотрят на всех, всем советуют, или социологи, которые всем советуют о том, как надо протестовать, о том, как надо высказывать, но при этом никто из них не поднимет свою задницу, не поклеит листовку. Моя личная деятельность, она с этого, в общем-то, и начиналась, что я хочу говорить о том, что меня волнует, я хочу кричать об этом так, как я умею. Я умею там сделать пикет, да, какой-нибудь, я сделаю пикет. Я умею расклеивать листовки, умею делать стикеры, я сделаю это, сделаю граффити там или еще что-нибудь. Мы устраивали митинг по поводу насилия над женщинами, да, нам по поводу домашнего насилия, где мы оделись в черные мешки, на которых были написаны реальные высказывания женщин в вашей ситуации домашнего насилия. У нас были завязаны рты в знак того, что мы об этом не можем, ну, что женщины не могут об этом говорить, что вообще об этой проблеме молчится. И мы раздавали листовки, брошюры кризисных центров.
Елена Максимова, Наталья Балакова,
пожалуйста. Мне было очень интересно слушать молодых художниц и Надю. Сам тот факт, что люди рассказывали о том, что у них получается, что они делают, что у них получится, это ведь очень здорово, потому что они не говорят о том, кто им мешает и что им мешает. Причем, почему для меня это важно? Потому что да вовсе не мужчины, давлеют над женщиной и ее сдерживают, когда она что-то боится сказать, она что-то боится сделать. И я имею в виду не только в жизни, а еще в пространстве культуры, когда она смотрит направо, налево, а что об этом подумают, а как об этом напишут, и напишут ли вообще. Ведь это, собственно говоря, диктат языка, который принадлежит патриархатной культуре. Но когда мужчина и женщина работают вместе, и когда они абсолютно иную программу предъявляют, чем общепринятые гендерные роли мужчины и женщины. Очень напрасно думать, что эти люди находятся под меньшим давлением патриархатной культуры. Если вот так очень посмотреть, ну, как бы поверхностно, что вот мне очень повезло, что я в свое время встретила человека, с которым я могла жить, работать. Но на самом деле мы с Анатолием Жигалом пришли к нашему проекту исследования существа и искусства в конце 70-х уже абсолютно сложившимися художниками, не похожими друг на друга. Мы оставили пространство развиваться в собственном пространстве. Анатолий – известный поэт, я – литератор и критик. Это наше пространство, где мы друг другу только помогаем, там, как редакторы и советчики, но ни в коем случае, так сказать, не внедряемся в эти пространства. Мы выработали такую определенную систему. У нас competition – это соревнование, но с помощью друг друга, с пониманием. Мы всегда вот занимаемся как бы таким интеллектуальным соревнованием, а не, так сказать, уничтожением друг друга.
Феминистское искусство. Повтор программы 2011 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.